Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, среда, январь, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве. Евро 88.87, доллар 78.63, нефть Brent 86.89 и пара биткоин-доллар 37 736 долларов 53 цента за один биткоин. Что там со взятием Харькова? Ура, пишет Спира. Ну, CNN, здесь такой телеканал, они взяли Харьков, вы не в курсе? За нас взяли. Все, Харьков теперь Россия, если вы вдруг смотрите CNN. Вот, и там уже начался концерт Газманова. Ну, а что поделать? Вот так, ну, да, вы не знали, а CNN за нас уже взяли Харьков. Вот такая вот история. Я даже вам сейчас это обязательно покажу. Сейчас, секундочку, дайте мне. Так, 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 сейчас. Поздравляю всех. Вот, все. Вот, покажите нашим друзьям и товарищам, как CNN за нас взяли Харьков. Такие юмористы выступают. Спасибо, батька. Харьковцы, Россия, пишет Олег Металлика. Да. А где Роман, никто не отвечает, пишет Олег. Да все вам уже 10 раз ответили, вы как дураки, спрашиваете, Олег. Ну, без обид. Что, вернется скоро. А дальше личные дела у человека. Нельзя про него рассказывать то, что он, может быть, сам про себя не хотел бы рассказать. Дальше у него спросите. Что непонятного-то? Как эти, как вот реально? Привыкли к шоу-бизнесу, что ли? Где вам там Филипп Киркоров рассказывает, как он сперматозоиды замораживал? Я не знаю, но вот правда. Завязывайте с этим. Вам же уже сказали, вернется, все. Еще меня начали спрашивать. Такое наблюдение, пишет Панк 13. Все дружно шлют на Украину противотанковые комплексы, во всяком случае так говорят, хотя, как показала Сирия, Россия предпочитает использовать ВКС, а в случае с Украиной можно и флот подключить, тогда получается это помощь подстава или имитация, или ошибаюсь, пишет Панк 13. Панк 13, это вообще все подстава и имитация изначально. И вот, кстати, да, вот, CNN взяли за нас Харьков, имейте в виду, можете, если что, эту картиночку еще у меня в канале, в Телеграм посмотреть. Но она тоже украдена, поэтому не переживайте, она есть и в других телеграм-каналах. Но там у них она тоже украдена и всякое такое. Вообще мнение, будет война или признание республик, Сергей, подождите, Сергей. Сейчас будет нормально, по очереди все подходим. Не Газманова, а Дениса Майданова, пишет Эдмон. Ну, Газманов это классика бессменная, да, Денис Майданов это отличнейший певец, отличнейший, патриотичный, прекрасный, но пока, конечно, не Газманов, что-то говорить. Все-таки, когда CNN берет Харьков за нас, будет концерт Газманова в Харькове в данный момент. Вот. Потом, конечно, на следующий день уже будет Денис Майданов выступать. Потом Пелагея приедет, ну, вы поняли. ВВС возьмет Одессу вперед, пишет... BBC, видимо, не ВВС, скорее всего, BBC в этом случае. BBC должны взять Одессу. Любе будет выступать, Олег Металлик. Любе — это гала-концерт. По случаю захвата Украины полностью. Возвращение домой. Вот. Но это я даже не знаю. CNBC или как эти каналы все называются? CNN берет у нас Харьков. BBC у нас берет Одессу. Всю Украину кто за нас возьмет? Какой канал? Пусть будет казахский Хабар. Как вариант, да? Ну, а если так вот, а Линдеман пишет, Линдеман, что-то с ним никак не определяться в наших госдумах. То ли он за нас, то ли он против нас, то ли он нас поддерживает, то ли он нас троллит. Никто не может никак понять. Хорватия зраду-зрадную сотворили, пишет Виталий. Хорваты вчера были сильны, по-настоящему. Хорватов прямо, вот знаете, уважуха. Вот они показали, что такое по-настоящему НАТО. Да, вот это вот натовское единство. Я сейчас попытаюсь найти, где это было. А это и не найдешь, видимо. Но смысл такой, я передам, попробую словами своими. Хотя, не, вот, нормально, вот, официальное заявление. Хорватия в случае конфликта с Украиной заберет свои войска, значит, своих военнослужащих из НАТО. Ну, просто на всякий случай, из тех стран, где они есть, они на всякий случай заберут своих военнослужащих. По этому поводу украинцы обиделись, вызвали посла хорватского и говорят, а что там ваш президент вообще заявляет? Это, говорит, недружественный шаг. И внесли хорватского лидера на сайт «Миротворец». Это забавно, как мне кажется. А что возьмет Псаки, пишет Эдмон. Подождите, подождите. Байден с просонья CNN смотрит и как влепит нам санкции, пишет Панк-13. Панк-13, одно радует, у них ночь и день отличаются от нашего. Ну, то есть они так далеко... Что когда мы вроде бы проснулись, они засыпают, а когда мы вроде бы засыпаем, они просыпаются. Ну, примерно так. CSBSVNNQ, американские новости, Калиб Гон. Саша говорит, тот самый письменный ответ американцы дали или нет? В новостях писали, что о нем уже проинформировали Украину, пишет Павел. Да, сами американцы вчера сообщили, что они проинформировали якобы о чем-то там Украину. Вот. И дальше они нам дадут свой ответ. И дальше они говорят, что этот ответ вряд ли кого-то удивит. Сейчас я вам скажу конкретнее чуть-чуть, процитирую. Значит, спикер Госдепа Нед Прайс об ответах США на требования России по гарантиям безопасности. Теперь в деталях. В ответах не будет сюрпризов. Не будет сюрпризов для НАТО, не будет сюрпризов для наших европейских союзников, не будет сюрпризов для украинских партнеров. Мы очень четко заявляли о том, в каких областях дипломатия и диалог с Россией могут оказаться плодотворными и жизнеспособными, а также о тех областях, которые просто неприемлемы. Это их требования, когда речь идет о НАТО и об открытых... открытых мы очень четко об этом говорили, ну, ясно. Видимо, границах. В документах будут четко обозначены области, в которых может быть определенная польза от сотрудничества и где может быть достигнут прогресс, когда речь идет об укреплении трансатлантической безопасности, когда речь идет об укреплении коллективной безопасности, когда речь идет об устранении некоторых озабоченностей, выраженных Россией. Мы учли позицию Киева в отношении российских предложений в сфере безопасности. Мы не только проинформировали их, но и специально запрашивали их мнение, включили его в документ. Так что сюрпризов там не будет. Ответ еще не был передан Москве, но как только он будет отправлен, мы уведомим. Это вот сказал как раз-таки спикер Госдепа Нед Прайс и... Или Нед Прайс, если вам так удобнее. И вот он как раз, вот с него эти новости пишутся, что, значит, Вашингтон проинформировал Киев. Вот с него, именно вот с этих заявлений эти были написаны новости. Почему Украина не хочет к нам? Так будет хоть какая-то надежда, что появятся рабочие места, не будут ездить на заработки и так далее, ведь сейчас у них полнейшее дно, пишет Макс. Украина, может быть, к нам и хочет. Я имею в виду украинцев, которые миллионами приезжают, у нас здесь работают и так. Ну, правда, некоторые хотят именно в Польше работать, еще где-то. Но проблема заключается не в том, что хочет простой украинец. Проблема заключается в том, что хочет и даже не простой американец, а непростой американец. Все. То есть украинская власть в этом смысле, даже вы видели, заявления идут хоть Данилов, хоть сам Зеленский. Мы не видим, чтобы на границе что-то происходило. Мы не видим никакой угрозы, угрозы нет. Американцы в этом смысле из всех просто палят пушек и говорят, что вы просто не видите. Ну а мы-то видим. Нам-то виднее там из-за океана, что сейчас русские нападут, сейчас будет. Ну, CNN, видите, да, уже это все. Харьков присоединили к России, проблем нет. То есть есть ощущение, без ложной скромности вам скажу, что американцы подталкивают украинцев на военные действия, а украинцы, очевиднейшим образом поняв, куда их толкают, наконец-то догадавшись, не хотят. И из последних сил либо откладывают это событие, либо вообще хотят как-то... вывернуться из ситуации. Но проблема такая есть, что Америка толкает. Они все время нагнетают ситуацию. Они все время говорят, что Россия вот-вот сейчас нападет. Усиления какие-то на границах происходят. Украинцы уже в официальной своей позиции дали заднюю и не один раз. Ну, есть такое выражение, дать заднюю. То есть они уже включили задний ход и пытаются отъехать. Почему они пытаются отъехать? В принципе, я понимаю, почему. Потому что, наверное, Зеленский, Данилов и же с ними через запятую представляли, что если вдруг произойдет ситуация, при которой Россия, там, какой-то конфликт с Украиной включится, тут же все натовские страны встанут и начнут защищать грудью, просто встанут и начнут биться вместе с Украиной плечом к плечу с русским агрессором. Ну и за пару дней Вашингтон, естественно, захватит всю Россию, и можно будет на танке «Абрамс» кататься по Тверской или по Арбату. Все там разные украинские патриоты выбирают разные места, где они хотят прокатиться на танке «Абрамс». На деле ситуация такая. Хорваты сразу убежали. О, война! Вы что, с ума сошли? Мы выходим сразу. Мы просто забираем войска, уезжаем домой, воюйте сами. Это хорваты, они самые мощные вояки в этой войне. Ну, спасибо им, кстати, молодцы. Правильно, так и надо. Вообще, я всегда, чтобы надо так действовать. Американцы говорят, вчера это Псаки заявила со слов Джо Байдена. Значит, у Байдена нет ни желания... Ничего там еще посылать войска на Украину. Все, у него даже желания нет. Просто настроения нет, желания нет, здоровья нет. Сейчас не до этого, братан. Там сам разберись пока, да, вот так вот. Желание не особое, как бы, имею, да. Мне интересно. И все. Говорит, желания особого нет у Байдена. Все такие, чего на Украине? Ну, у них же в голове-то это работает. Да, мы видим, сейчас по телевидению показывают, как им перебрасывают там, вооружение. 90 тонн, еще 80 тонн, еще 90 тонн. Но, на всякий случай, это те самые вооружения, которые в рамках вот этой вот помощи в 300 миллионов долларов, помните, которые давно-давно Вашингтон говорит, мы 300, на 300 миллионов оружием закинем. Вот это и есть та самая помощь. Вот эти ящики. Им говорят, вот вам оружие. Англичане там присоединились, говорят, вот вам оружие. Там самый смешной, такой трэшовый момент, это наши эксперты военные заметили. Они говорят, там срок годности некоторых боеприпасов 2022 год. Ну, то есть, чуваки, это просрочка практически уже. Надо брать сейчас и делать, потому что дальше уже все, протухнут эти снаряды. Сейчас надо делать, это Британия. То есть, вот такая ситуация, когда оружие кидают и говорят, украинцы, вперед! Вперед! И усиливают западную границу с Украиной. Западную. Не восточную, где они с нами граничат, а западную. Ну, чтобы на всякий случай обезумевшие от ужаса войны украинцы не могли пробежать, я так понимаю, в Польшу, чтобы их отстреливали на подходе. Ну, примерно как тех мигрантов, которые через Белоруссию пытались сейчас попасть в свободную Европу, да? Не получилось у них попасть, и вон польские солдаты рассказывают, как они расстреливали этих мигрантов. Ну, солдат перебежал на границу Белоруссии, сейчас Белоруссия рассказывает об этом. Откуда наши эксперты знают про срок годности, не могу понять, пишет 101 километр. Очень внимательно смотрят 101 километр. Кстати, хотите прикол? Многие, так скажем, ну не шпионы, не разведчики, берут информацию из открытых источников. Потому что, как бы это странно ни было, получается следующее. СМИ, которые что-то снимают и показывают, не всегда понимают, что можно показывать, что нельзя показывать. Журналисты, которые что-то рассказывают, не всегда понимают, можно это рассказывать или нельзя рассказывать. И из этого массива информации профессионал может вычленить некоторые моменты, которые заметны только ему. Вот, например, сняли CNN что-нибудь, как выгружается где-нибудь из самолета военная помощь. Там ящики, на этих ящиках, например, надписи. Нам с вами непонятные, а экспертам военным понятные, потому что они знают. Они читают и говорят, о, смешно, старье скинули, а это вот они скинули, а это оттуда прислали, а мы это знаем. То есть это их такая тусовка, где они понимают, что говорят, ну а мы не понимаем, потому что мы не настолько глубоко в теме. Вот и все. И посольство США из Киева эвакуировали, а из Москвы нет. К чему бы это, пишет тот, кто надо. Ну, у них там с этими эвакуациями особая тема. Они сначала говорили, что мы кого-то эвакуируем. Потом оказалось, что это неправда. Опять же, это американские СМИ писали. Я вам показал уже картинку. А можно еще раз показать, как CNN у нас, значит, Харьков присоединили к России. Посмотрите, CNN уже присоединили Харьков к России. Да-да-да, вот роскошная картинка, я считаю. Всем дарю. Вот, наши танки в Харькове уже, пока вы спали. По мнению CNN. Не более того. Ну вот такая же примерная вещь была от New York Times, который... Сказали, что мы выслали уже там наших дипломатов, мы уже всеми их забираем, все, скоро война с Украиной. Наш дипломат говорит, что? Что? Дальше у них был вброс, я уже не помню, кто конкретно у них этот вброс давал. Сейчас, по-моему, это были кто-то уже, это англичане, по-моему, были. Значит, Путин договорился с Си Цзиньпином о том, что война начнется после Олимпиады, чтобы не омрачать Олимпиаду. Наш МИД говорит, вранье. Через очень короткое время МИД китайский говорит, это вообще не то, что дезинформация, это прямо откровенная гнусная ложь. Ответа не последовало с той стороны. Ну, то есть, они просто вкидывают, ну, и ждут. И даже, по-моему, уже ничего и не ждут. Просто вкидывают. Все. Футбол для фанатов. Нам не нужен фан-айди, пишет Мирон. Хорваты просто знают, что такое война, пишет Андрей. Что да, то да, кстати. На ЦКАДе сегодня между Зеленоградом и Истрой колонна километра на 3, пишет Диэс. Да, вы не забывайте, что у нас ведь теперь еще учение, вот это вот союзная решимость, как это правильно называется, учение. Сейчас я вам буду даже кадры показывать, чтобы вы понимали, что, что и где происходит. Так, сейчас я вам найду. У меня есть, я себе выделял эти моменты. Так, да. Значит, так. Учение, да? Угу. Ну да, да, союзная решимость 2022. Вот, например, мы сейчас покажем, как Россия отправляет в Белоруссию истребители Су-35 в рамках проверки сил реагирования союзного государства. Потом можно, в принципе, посмотреть, как отряд наших боевых кораблей Северного флота выходит в Баренцево море в рамках учений. Тут, конечно... Видимо, другая часть каких-то других учений. У нас учений много разных происходит. Ну, а может и нет. Это опять к военным экспертам в большей степени. Но вот Су-35, вот он взлетел, ушел. Сейчас вы видите на своих экранах, если кто смотрит трансляцию. Если кто не смотрит трансляцию, скажу так, на кадрах Су-35, который улетает туда, куда-то, далеко-далеко, в Белоруссию. Ну, на самом деле, для Су-35 это не так и далеко. А вот, например, отряд боевых кораблей Северного флота, который вышел в Баренцево море в рамках учений. Также в Белоруссию мы видели, перебрасывали С-400 с Дальнего Востока. Ну, учения, значит, интересные у нас планируются. Относительно Баренцева моря, да, хотелось бы сказать. Это не про союзную решимость, это немножко другое. Что будет отрабатывать Северный флот? Способы ведения боя в Арктике. Дальше. Привлекут до 1200 человек и до 30 кораблей, подлодок и судов обеспечения. Будут отрабатывать основные действия, значит, в Баренцевом море. В них задействует фрегат «Адмирал Горшков», носитель гиперзвуковых ракет «Циркон». То есть цирконы посмотрят, как работают дополнительно еще раз. Ряд учений пройдут на береговых полигонах Мурманской области. То есть вы видите, мы и, значит, на севере, и в Белоруссии проводим разные учения, которые, в принципе, можно в каком-то смысле идеологически и фактически свести к тому, что Россия проводит разные военные учения, сразу проверяет свою боеготовность на случай всякого разного. По поводу... союзной решимости 2022, у меня тоже был интересный текст. И если я его найду, я вам его сейчас прочитаю. Но куда-то он улетел. Там смысл был в том, сколько это будут учения проходить. Они, во-первых, будут проходить... они условно делятся на два периода. Вот, в феврале. Я помню, до 9 февраля и с 10 по 20 февраля. Там два периода, и разное отрабатываться будет. Вот. Я, если это сейчас найду, то вам прочитаю. Увеличение видеотрансляции убивает вас как радио. Люди слушают вас в машинах, предлагаете им смотреть, пишет Сергей. Нет, я не предлагаю ничего смотреть, Сергей. Вы какой-то странный человек. Это просто доп-опция, которую могут использовать те, кто не слушает нас, а именно смотрит. Вот и все. Это доп-опция. Я же не говорю вам, ой, посмотрите на эти кадры, я изо всех сил сейчас буду вам о них рассказывать. Ну, корабли там. Что такого-то? Ну, корабли. Вот, просто кому-то интересно на них посмотреть, между прочим. Вот мне, например, интересно. Осветите бойкот Fan ID. Фанат не преступник, стадион не тюрьма. Зенит, пишет АГ. АГ, осветил бы с удовольствием, если бы знал, о чем сейчас идет разговор. Я вообще в другой тематике. Ну вот, поэтому давайте попробуем сначала. Вы мне расскажете, а я, может быть, остальным расскажу, попробую. Контролеры, проверяющие наличие масок у пассажиров московского метро, задержали пару, которая находилась в федеральном розыске за кражу и вождение в нетрезвом виде. Искали медь, а нашли золото, пишет Антипаша, да. Речь о том, что больше отсылок к видео стало, вот о чем речь, пишет Сергей. Так и прекрасно, пусть их будет больше. Тем, кто смотрит, будет интересно. Все остальные, ну, могут, наверное, эту секунду перетерпеть. Так, это скандал, президент Хорватии, и это не просто разногласие, пишет Середжик. Я вижу... ее по непоследовательное, даже опасное поведение в сфере международной безопасности. Эти события происходят в прихожей Москвы, столице России, которая хочет получить гарантию безопасности. Хорваты, цитата, это не имеет никакого отношения ни к Украине, ни к России. Это связано с динамикой американской внутренней политики Джо Байдена и американской администрации. Да-да-да-да, хорваты могут все что угодно рассказывать, с чем связано то, что они не хотят воевать, если что, вдруг вместе со всеми натовцами. Самый главный факт заключается в том, что они не хотят воевать. И самый главный факт для Украины заключается в том, что что все страны НАТО сказали: мы за вас воевать не будем своими руками и умирать за вас тоже не будем. Поэтому вперед, украинцы! Сами умирайте в войне с Россией. Мы, если что, подкинем вам всяких железяк, а против России мы будем вводить страшные-страшные санкции. Рубль испытает такое давление, которое никогда не испытывал. Ну, сами понимаете, да, недостаточно убедительно, я думаю, для украинцев, чтобы пойти и умереть. Да, что в случае вашей тотальной смерти, уважаемые украинцы, мы накажем санкциями Россию, и рубль упадет на... Не знаю, 50%. Недостаточно, мне кажется, да? Поэтому украинская власть сейчас занимает, это будет даже забавно, но в информационном пространстве не проамериканскую позицию. Как по мне, это уже потрясающий результат тех гарантий безопасности, которые мы запросили у американцев. Даже если они не дадут никаких гарантий. Мы увидели, что хорваты сразу убежали. Мы увидели, что украинцы сами воевать не хотят. Не хотят. Они хотят, чтобы американцы бомбили прям Москву, а мы прям бомбили Вашингтон. И в конце остались только украинцы. Нет, так не получится. Им все намекнули. Понятно, да? Не-не-не, сами умирайте, говорит. У нас все нормально, говорят им. Американцы говорят им, британцы говорят им, немцы говорят, мы даже оружие не дадим. Вот, оружие не дадим. Еще хотите про немцев? Это же тоже вот, понимаете, это не только мы видим, это же видят все, это же видят и украинцы в том числе, какие у них нерушимые союзники, потрясающие, в случае чего. Bloomberg. Германия передала документ со своими предложениями европейским союзникам по санкциям против России. Это если начнется что-то, обострение на Украине. Правительство ФРГ требует, чтобы возможные санкции из-за Украины, внимание, не затрагивали российский энергетический сектор. Поняли все? На всякий случай напомню, наша экономика в основном существует, в основном, ну все это знают, благодаря энергетическому сектору. А немцы говорят, вводите страшные санкции, если вдруг Россия начнет воевать с Украиной. Только не затрагивайте энергетический сектор. Почему сказать? Почему сказать, да? Северный поток-2. Вот почему. Вот почему. Потому что газ стоит больше 1000. И там летает эта цена туда-сюда. Вот почему. Поэтому все на Украине сейчас прекрасно понимают, что их просто им советуют всем умереть в войне с Россией, а за это против России ведут страшные санкции, которые будут адски невыносимыми, но энергетического сектора они не коснутся. А энергетический сектор самый чувствительный для нас. Точка. То есть все те угрозы, которые сейчас звучат со стороны Запада, это вообще фикция. Ноль. И это понимают на Украине. Хотят ли они умереть за это? Очень сильно сомневаюсь. Вот. Все-таки, я думаю, Зеленский хочет когда-нибудь поехать в свою квартирку на Бекер-стрит в Лондоне. 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Так работает, подростки довольны, что Советский Союз продал зерно, не понял. На Украине все пропустились, как только запахло реально жареным, что Украина станет полем битвы и разменной монеты в большой игре, и Россия не собирается нападать, и экономику не надо шатать, пишет Спамбокс. Это да. Но мы, кстати, увидели, опять же, пока еще никаких гарантий Запад нам ничего не дал письменно, нет такого. Но мы увидели, что все слова Украины о том, что они 8 лет с нами реально воюют, это вранье. Это тоже уже результат. Я вот о результатах уже думаю нашего запроса к американцам и НАТО. Первый результат. Мы увидели, что НАТО довольно хаотичная структура, которая не то чтобы торопится защищать разных своих членов. Вот. И некоторые члены НАТО прямо-таки сразу с поля боя уходят, не дожидаясь самого боя. Да? Они говорят, лучшая война – это та, которую удалось избежать, и уходят сразу. Вот. Мы увидели, что за Украину никто умирать из натовских стран вообще не собирается, вообще, потому что она и не в НАТО. Мы увидели, что значит, все то, что говорили украинские власти на протяжении 8 лет, а они говорили, что они воюют с Россией и отражают нашу там военную агрессию, это вранье. Потому что как только запахло, причем запахло из Вашингтона военной агрессии нашей, ну, из Вашингтона начали убеждать киевлян, что тут сейчас русские придут. Тут же поменялась тональность. Все. Да не, не придут. Да вы что? Да нет. Да мы знаем лучше. Да мы сами видим. Да нет, никаких укреплений на границе нет. Я не то чтобы собираюсь убеждать сейчас всех на Украине, что у нас там, мы сейчас готовимся вас захватить. Нет. Но в том смысле, что как только появился намек на что-то подобное, как только американцы вам сказали, что, ребята, ну, завтра уже может быть в бой, как бы, готовьтесь, все сразу поменялось, все. Надо договариваться, ждем нормандского формата. Вчера Зеленский говорит, рад буду поговорить в нормандском формате. И абсолютно гнетущая для всех, как я понимаю, кроме нас, тишина из России. Я имею в виду тишина на уровне нашего верховного главнокомандующего. Вы что-нибудь слышали, чтобы наш верховный главнокомандующий по этому поводу сказал где-то? Он как-то громко выступил, а выступил с обращением к нации вдруг? Нет. Я смотрю какие-то, там, чем занимается сейчас наш верховный главнокомандующий. Где-то что-то там общается с детьми, с какими-то, какие-то праздники, где-то что-то встречает, кому-то что-то, какие-то задания дает. Такая рабочая атмосфера, внутренняя повестка абсолютно все. Где там эта Украина? Чего там с ней происходит вообще? Все. Лавров дал одно интервью после того, как они переговорили на самом-самом большом уровне. Он сказал, мы передали, и пускай они там думают. Все. Сергей Викторович, тоже тишина. Вот, Сергей Кужегетович, тишина полная. Министерство обороны, мы проводим учения, все. Что-то куда-то перемещаются, самолеты какие-то летают, что-то происходит. Вот, ответы идут на уровне Песков. Пресс-секретарь президента, он там говорит, что он считает нужным говорить, и, видимо, то, что нужно говорить. Ответы идут на уровне руководители регионов, особо кто горячий, вот хочется все-таки высказаться, да, вот, например, Рамзан Кадыров горячо высказался, ну, это правда, он горячо высказался, вот, но и тут же Песков сказал, что это мнение Рамзана Ахматовича, как частного лица, скорее всего, там, что-то вот это вот, у них там опять какие-то разногласия, видимо, немножечко, терки, у них всегда какие-то информационные терки немножко, как мне кажется, у Пескова, значит, с Кадыровым, они так немножечко друг друга всегда уравновешивают в информпространстве. Ну, это ладно. Вот. Ну, естественно, Мария Захарова, естественно, потому что она вот отвечает на все эти вбросы из разряда CNN. Мы сегодня уже показывали русские танки в Харькове у CNN. Покажите еще раз русские танки в Харькове уже у CNN. Все, чтобы вы понимали уровень работы, да, журналистов зарубежных, американцы, русские танки уже в Харькове. Более того, Харьков — это Россия. Смотрите, Харьков, запятая, Россия. Все, мы уже присоединили Харьков по версии CNN. Все, на уровне, значит, у нас работают пресс-секретарей и официальных представителей. Вот, сейчас ответы идут туда, на этом уровне. У них Джо Байден выступает. Значит, министр обороны выступает. Понятно, Блинкен, это уровень нашего Лаврова, тоже все время что-то говорит, угрожает. Украинский президент записывает ролики в YouTube какие-то все время. Значит, о том, что не надо беспокоиться, не надо, не будет ничего. Мы знаем. А ему оттуда, вы ничего не знаете, русские сейчас вот уже начнут войну. Из-за лужи им вещают. Да нет. Им говорит, давай, в бой, Тарас, вперед. Да что ты говоришь, не будут русские нападать. Ну, действительно, мы не собираемся ни на кого нападать. Мы это прямо сказали один раз всем тупым. Специально сказали, прямо. Два, кстати, раза, не один. Один раз сказали на уровне замминистра на иностранных дел. Мы нападать не будем. Дебилы не услышали. Министр иностранных дел наш вынужден был сказать дебилам в лицо сам. Мы нападать не будем. Все. Все, больше мы уже не можем это говорить постоянно, да, каждый день. Вот это вот записывать ролики, это не наша стилистика. Да? Тем более YouTube все равно все блокирует, что наши записывают, поэтому нет смысла. Каждый день одно и то же, и тебе не надоело, пишет Игорь. Игорь, вы что, дурак, я не понимаю. То есть вы бы вот, если бы мы представим, сейчас был бы промежуток времени от, там, не знаю, 41 по 45 год, и у нас были бы вести с полей, с фронтов, вы бы говорили бы, тебе не надоело, расскажи что-нибудь другое. Вы не понимаете, что это единственная, самая важная на данный момент тема? Это тема войны и мира. Вы понимаете, что Джо Байден вчера говорит, прямо говорит, вот слушайте внимательно, Игорь, чтобы у вас, когда вы подключились эмоционально, что ли, он говорит, вопрос, значит, обострения на Украине изменит мир. Изменит мир, Игорь! Игорь! Изменит мир! Говорит Джо Байден, не Вася Пропердыкин, понимаешь? Игорь! Джо Байден говорит, президент сверхдержавы, что вопрос Украины сейчас изменит мир, и арь, мы живем все на одной планете, ты понимаешь, нет? Вот, вот главный сейчас вопрос, Игорь. А ты говоришь мне, не устал ли я? Вообще не устал, Игорь. Не устал, и надеюсь, что мы не устанем никогда, потому что если мы когда-то устанем, значит, скорее всего, мы уже мертвые будем в этот момент. Вы очень устали. Поддерживаю. Очень интересные и важные темы. Намного лучше, чем про всякие тачки, спорт, разные сплетни, пишет Георгий. И я так считаю, Георгий. Всяко интереснее. Всяко интереснее. Слушайте, значит, за футболом смотреть нам интересно. Вот какая команда кого победит. Но вообще-то, вообще-то, это искусственное все. Любой спорт — это искусственно просто созданное соревнование. Искусственные правила и все. Здесь... Реально соревнование между державами, и мы, внимание, в этом соревновании играем далеко не последнюю роль. Мы выступаем в роли андердогов, а американцы в роли чемпионов. И мы выходим в ринг с американцами, дипломатические пока, слава богу, и с ними боксируем. Мы как, ну, украинцам, может, не понравится это сравнение, мы усик, а они, кто, как он там был, Джошуа, я не помню, кого он там бил. Вот это они, понимаете? Мы Макс Ферстаппен, а они Льюис Хэмилтон, понимаете или нет? Не понимаете? Ну ладно, не понимаете, так не понимаете. Мы вроде как имеем мало шансов на эту победу над американцами, мало шансов. Поэтому нам надо быть крайне сосредоточенными и выверять каждый шаг и действовать очень четко и продуманно. Иначе просто и все. Вот так вот как-то. Ну, примерно. Понимаете? Вы смотрели последнюю гонку сезона в Формуле-1? Вы видели, за какие секунды, за последний круг Макс Ферстаппен вырвал победу у Льюиса Хэмилтона? Последний круг! И вот мы сейчас эту гонку и едем. И мы сейчас Макс Ферстаппен, чтобы было понятно. Поэтому мы не знаем, разобьется ли там Латифи или не разобьется. Может, разобьется, может, не разобьется. Может, Масси уберет пейскар, а может, и не уберет. А может, и не уберет, не знаем мы. Ставки высокие, друзья. Это вам не спорт. Да, и тут бы должна быть реклама. Ставки на спорт! Да, большие, ну, вы поняли, да? Но нет, мы такого не делаем, мы такого не делаем. Хотя один мой знакомый, я поржал. Он этот прислал видео, он сделал какую-то программу про спорт, значит, в Ютьюбе. И там вот я просто включаю это видео, и у него везде, везде название вот этой какой-то букмекерской компании, везде, на столе, на стене, на майке, на груди у него. Я ему пишу, а что ты на лоб себе татуировку не сделал? А она еще желтая такая, вот название, желтая сама по себе. Я говорю, желтую просто татуировку на лоб себе хлопни. Ну, это же спонсоры. Я говорю, ну, понятно, что. Ты, конечно, вообще молодец. Ну, не все любят Формулу-1. У нас в основном футбол и редко хоккей, пишет Ники. Ну, я, Ники, как могу, аналогии провожу. К сожалению, из хоккея, из футбола я аналогию... Ну, хорошо, ну вот, чемпионат мира, и мы играем с испанцами, понимаете, да? Все говорят, испанцы нас сейчас хлопнут. И очевиднейшим образом они и должны нас хлопнуть. Но мы вдруг их побеждаем. А дальше у нас несколько дней эйфории. Все. Нам уже дальше вообще все равно, что будет в мире происходить. Мы радуемся. Ходим по Москве и... Вот это вот делаем. Когда голос пропадает, да? Счастливые все какие-то. Какие-то женщины отдаются в парке новым иностранцам на лавочках. Ну, вот такая ситуация в этот момент происходит, да? Мы пьяные. С принадлежностью Харькова была просто ошибка журналистики, которую сразу исправили. Но в то же время на сайте Олимпийских игр в Токио Крым обозначен границами Украины. Странно, что в Токио Олимпийские игры, потому что Токио это же вроде как не Китай. Или, по данным CNN, Токио — это уже Китай. Коля, что происходит? Николай, вы мне написали об этом. Проблема в том, что Хэмилтон уже выиграл 9 титулов, а мы ничего. Тот задел, что был со временем СССР, и тот слили, пишет Артем. Ну, не 9 он выиграл, а 7. И у него был шанс стать восьмым, восьмикратным. Но восьмикратным он не стал. И знаете, из-за кого? Из-за Максимки. Максимка его срубил, понимаете? Вот мы должны быть как Максимка. Мы сейчас должны быть как Максимка. Не надо восьмикратным давать становиться американцам. Все, надо немножечко поджать их. Поджать немножечко. По логике, конечно. Конечно. В принципе, Мерседес должен соревноваться с Феррари. Мы это понимаем. В Формуле 1. По логике. Но Феррари что-то где-то занимается другими вещами какими-то. Феррари это Китай. Потом они себя еще проявят, это мы понимаем, но это позже. Может быть, они выйдут на какую-то суперчемпионскую серию там из 7, 8, 10 побед подряд. Это потом. Мы чисто как Red Bull. Мы такие вот, понимаете? Черный лебедь, белый конь, белый орел. Каков будет наш ответ на отказ дать гарантии, пишет Смекаеш. Ну, ваш, Смекаеш, ответ никакой не будет, это мы знаем, потому что вы же пораженец, по сути своей. Вы же давно нам пишете, я же слежу за всеми сообщениями, стараюсь. У меня память еще хорошая. Вы пораженец, ваш ответ всегда будет такой, там, что там плохо, зачем мы это сделали, надо было сразу сдаться, скорее бы американцы нас захватили, тогда начнем жить, как в Америке. Ну, чисто такой, ельциноид, я бы это назвал. Ну, ладно, ельциноид, не будем, это обидно. Последователи... идей Ельцина, демократические идеи Ельцина, вот так вот. Мы, кстати, получше амеров, французы, немцы, и это на своей территории. Они только на чужой подключаются, когда уже понятно. Пабло Эскобар говорит. Что-то многовато нелепых комментариев от слушателей в эфире. Базы не хватает, пишет Сергей. Сергей, вот ваш зато лепый был сейчас комментарий. Вы тоже это, когда критикуете других слушателей, не забывайте, что после этого нужно еще что-то от себя по теме добавить. Потому что, как бы, критиковать других — это очень хорошо и интересно. Но надо же еще-то по теме добавить. Леха, ты сдался? Мне говорят, начиная с буквы «З» слово. Да, я, знаете ли, сдался в желании подарить вам словарь. Вот. Я сдаюсь. Вот. Думаю, что вы сами должны его купить. Мы усик, а не телепузик, пишет Роман. А уже признаем Донбасс и дальше больше, пишет Павел. Павел, есть у меня одна идея. Я сейчас с вами поделюсь, а вы мне скажете. Я думаю, что последний шанс украинской власти удержаться на Украине хоть как-то, хоть под каким-то соусом и видом, а украинская власть — это американцы, на самом деле, в данный момент, это развязать войну. Потому что если эта война не будет ими развязана, дальше социальные проблемы будут еще больше, экономические проблемы будут еще больше, и рано или поздно, скорее всего, рано, все равно появится на Украине человек, который скажет: «Геть! Геть! Срідні України!» Там, кто там? «Ляхи!» Вот, ну что, помогли тебе твои ляхи? И начнет изгонять ляхов. Активно. Ну, или там пиндосов, да, вот это вот сейчас новое слово, пиндосы. Ну, как новое, относительно новое. Вот начнут изгонять американцев они. Так же активно, может быть, даже активнее, чем изгоняли, как изгоняли нас. Вот один в один будет. Но это потом. И сейчас, чтобы окончательно закрепить статус врага в виде России, агрессора, надо доказать это только войной и закрепить это все большой, хорошей такой, в кавычках хорошей, кровью. Если не получится, украинцы сами, как Ктулуху, зохавают свое правительство, я так думаю. Потому что 8 лет прошло, а где цветущие сады? а цветущих садов как не было, так и нет, и внимания не предвидится. Была робкая надежда, что все вместе сейчас придут все НАТО, Украина и хлопнут Россию в одночасье. Ну, поняли, да, и будут кататься на Абрамсах по Тверской. Вот это все веселье, раздавать нам тушенку, как обещано, да, я все жду эту, значит, тушенку раздавать гуманитарную. Там некоторые умершие и воскресшие псевдожурналисты, но не суть. Вот они так вот думали. А НАТО сказала, сами, сами, давай, опа, хо-хо-хо, интересно, интересно. И говорит, русский, только посмейте, мы вам не дадим потом денег, немножко заберем у вас, слегка экономику вашу немножко пошатнем, процентов на 30. Поняли, русские? Вот так вот. И мы такие, что происходит вообще, психи, что ли, они прям натурально думают, что мы тут что, от голода умираем или как, или... Мы-то думали, если вдруг что сейчас начнется, то ядерная война. А нам говорят, да нет, будут санкции, кстати, которые просто ФРГ попросили, немцы попросили, они не затронут энергетический сектор. Не затронут энергетический сектор? Какой сектор вы еще хотите затронуть в таком случае? Какой? Какой иной сектор хотите у нас затронуть? Может быть, цифровые технологии затронуть этот сектор? Вы заблокируете нам цифровые технологии? Может быть, военные технологии? Так они у нас свои. Так они у нас свои. У вас гиперзвука нет, у нас-то он есть. Какие нам нужны технологии военные от вас, если у нас гиперзвук есть, а у вас его нет? Мы по технологиям военным впереди вас. Вы что вы предлагаете блокировать тогда? Мы сделаем так, что вы не сможете покупать доллар и обращать... А мы уже его продали давно. Уже вон резервы наши, посмотрите, они не долларовые. Пока. Все, до свидания. Что еще? Какие еще варианты? Мы навсегда устроим вам... Скажите, Джо, вы ведете санкции против Путина? Да. А он нападет на Украину? Посмотрим. Посмотрим. То есть вот так вот натурально десятки миллионов людей на Украине сейчас такие сидят и, ну, они же как, надеялись, я так понимаю, ну, не все десятки миллионов, некоторые, так скажем, десятки миллионов надеются, что Россия скорее бы уже забрала назад все, что могла забрать, и уже бы жили спокойно, да? Но есть люди, которые такие, сейчас за границей нам поможет. Им Джо Байден говорит, ну, я веду санкции лично против Путина. Вот. А он нападет на Украину? Ну, посмотрим. Да, поглядим, что как. Ну, как вы там это? Пока, понимаете, как бы, просто из Вашингтона наблюдать за этим гораздо проще, я понимаю, чем, например, из Харькова, да, или, например, из Киева, или, например, из Львова. Там-то, я так понимаю, уже подбамбливают у людей. Раз выходит президент их и говорит, что «Ну что вы паникуете? Ну не паникуете!» Там гривна сейчас меняется на доллары и евро только в путь. Там прорабатываются пути отъезда в Польшу, Россию, куда угодно вообще, просто. Там флаги снимаются одни, вешаются другие. А ничего еще и не происходило даже близко. Еще ничего не произошло. Еще никуда никто не пошел. Пока пошли только в словах и мечтах американцев куда-то русские. Мы вообще занимаемся своими делами. У нас никаких заявлений на высшем уровне дополнительных нет. Мы ждем ответов американцев. А у людей там уже все. Там уже советники Зеленского говорят. Ну, я вот так вот долго рассказывал о том, как мы разорвем Россию в Крыму. Но потом понял, что нам Зеленским не по пути. Это я просто переиначиваю Арестовича. Это персонаж супер вообще. И говорит, ну все, я ухожу из офиса президента. И исчез из информпространства. Я так понимаю, он уже где-нибудь в Новой Зеландии. Все, просто чтобы, если что, не дай бог, ни в коем случае, никогда не приближаться не то что к окопу, а к Украине, которая находится в этом положении. Вообще, не приближаться к континенту, на котором, если что, будет нечто подобное происходить. Вот и что-то у меня ощущение, что он прям в Новой Зеландии сидит сейчас и... Да, помнишь, обещал я, было дело русских разорвать. Еще так он спокойный, такой тролль был конкретный. Очень интересна его судьба дальнейшая, очень интересно. Но слинял первым. Вот прям ровно та крыса, которая прямо ломанулась жестко, сразу прям... Усвистал. А чё он свистал? Давай автомат бери вперед, воюй, ты же обещал. Россия из-за Украины рискует получить жесткие санкции, а при этом некоторые до сих пор извлекают выгоду из торговли с ней. Непонятно, пишет 386. Да все понятно, 386, я же вам говорю. Капитализм. Капитализм. Все всегда извлекают выгоду. Вы поймите, Запад хочет ввести санкции против России, обвинив Россию в том, что она будет идти там с агрессией на Украину. При этом Запад же хочет получить российский газ дешевый и бесперебойный от России. Поэтому ФРГ говорит, да-да, санкции должны быть ужасными, но не затрагивающими энергетический сектор. Вы понимаете, о чем идет речь? Эту информацию нужно на самом деле доносить не до нас, не до немцев, не до американцев, до украинцев. Украинцы, вы всего лишь навсего разменная монета в игре Запада с Россией. Точка. Разменная монета. Натурально, ваша жизнь, жизнь ваших близких, ваша семья. Это просто разменная монета, это предмет торга, это один из доводов в торговле между капиталистическими странами за влияние на определенные ресурсы. Поняли? Вас брали под себя американцы не для того, чтобы за вас умереть. Вас брали американцы под себя, чтобы с нас как можно больше выторговать. Вот какая задача. Не вы, а мы их цель. А вы инструмент. Как известно, инструмент не может жить лучше хозяина этого инструмента. Вот вы инструмент. Вот. Причем инструмент, за который никто и никогда не будет умирать. Да, неприятно будет его выронить из рук. Или кто-нибудь отнимет, вытащит из рук. Но в целом от этого ты не умрешь. Ну, потерял. Инструмент один, взял другой в руки. Ну, умерли американцы от того, что вышли из Афганистана? Нет, вообще. Удар по имиджу. Ну, мало ли этих ударов по имиджу происходило в истории разных великих государств. Их полно было, этих ударов по имиджу, еще будет полно. Но это проблема Афганистана, а не Америки. Так же, как и проблемы Украины, это проблемы Украины. А Америка просто использует умело эти проблемы себе во благо. Капитализм, что говорить. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, январь, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Искренне стыдно за Украину, но вот некоторые там всегда такими были, еще в Союзе, когда я служил в армии, пишет Древо Колор. Скользкие, как угри, извиваются, но не признают, если не правы. Ой, Древо Колор. Ладно. Сейчас самый момент обратиться на официальном уровне к украинской нации с предложениями объединиться, активно поддержать пророссийские силы, пообещать равные условия и будет нам всем счастье, пишет Финист. Нет, Финист, у меня идея другая. А идея у меня такая. Сейчас надо обращаться к украинской нации с такими примерно вещами. Уважаемые украинцы, вы видите, что вас бросают? Вы видите, что вас использовали? Вы видите, что 8 лет вам врали, что вы воевали с Россией? Вы видите, что вас просто используют? Хотите дальше? Пожалуйста. Не хотите? Помните, что только одна страна, ну не одна, две как минимум, всегда была готова отдавать жизни за Украину. И никогда, никогда Украину не бросала. Это была Россия и Белоруссия. В целом, это всегда была большая Россия, Российская империя, Советский Союз. Никогда не бросала Украину. Никогда вообще. Потому что было равносильно бросить самих себя. Вот примерно так. Помните просто об этом, что русские люди за Киев умирали, а американские за Киев и хорватские за Киев и немецкие за Киев умирать не будут. Не будут. Вот и все. Цена вашей дружбы с ними – это железячки, которые они вам закинули, чтобы вы с ними в руках, в ногах, в голове бежали убивать русских и умирали в этом бою отважном, в кавычках. А цена нашей дружбы – это жизни тех людей, которые были отданы за освобождение Украины много от кого из Европы. Я даже перечислять не буду всех. Вот так. Если вдруг вы хотите изменить ситуацию, вам нужно самим освободиться от того гнета, который сейчас происходит у вас в стране, от тех подонков, которые засели у вас во власти, от этой грязи националистической, которая все переиначила в вашей стране, которая попрала вашу веру, язык, культуру и вообще превратила вас в непонятное нечто злобное, которая на самом деле не способна ни к чему, но при этом заявляет до последнего, что способна хоть на что-то. Да? Вот вам этих персонажей надо всех скинуть, это первое. Второе, после того, как вы наведете порядок в этом вопросе, прийти к нам и попросить. С покаянием. Как вам такое? Были неправы, что так долго не скидывали эту мразь, все прекрасно понимали, не было возможности, в какой-то момент, значит, упустили страну, такое бывает. Я более чем уверен, что все в России примут такую Украину с распростертыми объятиями во все возможные союзы, в какие только можно принять. ОДКБ, СНГ, СССР, Российская империя, какая вообще разница, как это называется? Разницы вообще никакой нет. Все будут очень рады. Но никогда Россия не будет рада бандеровской мрази. Точка. Это абсолютно четко, понятно, и это определяющий момент в принципе. Никогда Россия не будет рада бандеровской мрази. Никогда. Это невозможно. Все. На генном уровне мы эту мразь принять не можем никак. Это невозможно. Все. Это называется наплевать на все те 27 миллионов погибших в нашей стране во время Второй мировой войны или Великой Отечественной для нас. Мы не можем этого сделать, к сожалению, для вас. К сожалению, ваш сценарий не очень реалистичен. Проблема в том, что их 8 лет зомбируют, будто Россия враг, и сейчас там реально очень многие в это верят и готовы идти воевать, если что. Вот как их переубеждать, пишет Георгий. Георгий, да не готовы никуда идти, никто воевать. Чепуха это все. Чепуха. Некоторые зомбированные психи. Так они всегда были эти зомбированные психи. Ну, слушайте, а кто стоял и кричал, кто не скачет от москали, москаляку на геляку? Это были не зомбированные психи, что ли? Или вы, может быть, все украинцы кричали москаляку на геляку? Ну, нет, только вот эти. Вот они всегда есть в каком-то проценте, которые все на геляку нас собираются отправить, которые рассказывают, что они там пирамиды строили, да? Которые рассказывают, что... Ну, что-то только они не рассказывают. Придумывают названия себе какие-нибудь, Русь-Украина, потом бегут с тонущего корабля. Вот это все вместе взятое. Это они всегда были и всегда будут. Вопрос, какое место они занимают в обществе. Сейчас, к сожалению, они занимают место элиты украинской, политической, как минимум. Вот так. Опять вечный гений Гоголь. Но что, сынку, помогли тебе твои янки, пишет Эдмон. Эти прыгуны и есть бандеровцы, пишет Ники. Правильно, Ники, эти прыгуны и есть бандеровцы. Это абсолютный факт, это абсолютная правда. Ну, еще есть коллаборационисты ситуативные, которые, собственно, влетели в ситуацию, которой они не управляли и управлять не будут, и просто пляшут под дудку. Это, например, нынешний президент Украины Владимир Александрович Зеленский. Без всяких обид, да? Мы же прекрасно понимаем, что Владимир Александрович никогда не контролировал и не будет контролировать внутреннюю и внешнюю политическую повестку Украины. Владимир Александрович сейчас вынужден записывать видеоролики о том, что Россия не собирается нападать, и успокойтесь все. А из Вашингтона ему мягко намекают, что он просто плохо разбирается в ситуации, и на самом деле Россия будет нападать. Мягко подсказывает, что пришло время, Владимир Александрович, платить по счетам жизнями украинцев и русских. Пора развязывать войну, говорят ему, Владимир Александрович. Берите это на себя. А он изображает изо всех сил, что он этого делать не будет, и этой войны не будет, вот этого всего не будет. Конечно же, Владимир Александрович, хотелось посидеть, да, красиво, триумфально, несколько лет, потом уйти спокойно себе в отставку, да, быть экс-президентом Украины, зашибать огромные деньги на любом корпоративе и ведении любых программ, потому что, ну, все-таки президент перед нами выступает, бывший. А тут ситуация совершенно иная. Тут говорят: Владимир Александрович, бери на себя ответственность за войну. И не псевдовойну в интернете, в комментариях на Ютьюбе с Россией, а настоящую. Иди, говорит Александрович, воюй. Вот тебе винтовка. Александрович понимает, что потом, в случае такого поведения его, судьба его будет незавидная. И все. И квартирка на Бейкер-стрит никому не пригодится. Абсолютно. Потому что найдут, потому что достанут, Владимир Александрович. Да. Потому что не любят таких людей, которые развязывают войны. Поэтому, конечно, Владимир Александрович сейчас пытается уйти от этого. Не как умный. Он не умный. Он пытается уйти от этого как человек, который не соответствует собственной роли. Да? Ну что, Голобородько, какие ощущения? Как роль? Готов, не готов пожертвовать людьми? Готов убивать в этой войне братоубийственной русских и украинцев? Готов кровь пролить? Не подлянски как-то там, заподлянски даже, я бы так сказал, да, подло, гнусно стрелять по старикам и детям со своей стороны, которые гибнут вот в Донбассе, дети. А по-настоящему готов? Не готов, потому что не хочется, потому что хочется красиво тусоваться, потому что хочется сидеть, улыбаться в Белом доме. Хочется с хрипотцой записывать видеозаписи какой-то уверенной. В какой-то мере, там, не знаю, пародируя Путина, есть такой момент. В какой-то мере пародируя Джо Байдена, в какой-то мере еще кого-нибудь, героя собственного фильма пародируя, правильно? Вот. А когда реальность касается тебя, когда вот это холодное дыхание, да, за спиной вдруг чувствуется, оно, конечно, неприятно, я понимаю. Но зачем было лезть туда? Вот вопрос. А я скажу, зачем. Амбиции. Запредельные, да? Очень хотелось тусоваться красиво. Как в известном фильме, вот цитата. Тусоваться красиво хотелось. Президентом быть хотелось. Золотой мальчик, да? Ну, хорошо, удачи. Удачи не лох, как говорится. Сам же сказал, что не лох. Удачи не лох. Все. Спасай теперь, как хочешь, ситуацию. Потому что американцы говорят, что война будет. И уже придумали санкции, и уже готовы их вести против России. Говорят, что идет обострение, говорят, что Россия будет нападать с территории Белоруссии. Ну что, Владимир Александрович, в добрый путь? Земля вам пухом, что ли, или что? Земля нам всем пухом, что ли, Владимир Александрович? А заднюю-то не дашь, наверное, да, там в коридорах тесно, опереться не на кого, да. Все каналы оппозиционные, Владимир Александрович, ну, не то чтобы оппозиционные, а выражающие хоть какую-то другую точку зрения, закрыл, да. Всех реальных оппозиционеров изничтожил. Против тех, кто высказывал хоть какую-то другую точку зрения, завел уголовные дела, рассажал по тюрьмам их, да, преследуешь. Владимир Александрович, Владимир Александрович. Остались только вы, американцы и националисты. Вот и вся украинская элита. Вы, американцы и националисты. Националисты вас на ремни порежут, если вы снизите градус риторики. Американцы вас, они своего президента убили. И ни одного. Уж украинского-то они точно не пожалеют, да? К русским бы бежать сейчас. Да поздно, да и не на кого, да и через кого вообще это сообщение передать?
Всех же посадили. Через кого можно было? А? Через СМИ? В СМИ нельзя. Не дойдет потом до кабинета. Я же говорю, ну, Джона Кеннеди убили, убили. Да? Ну, убили, американского президента убили. Все на видео сняли. Ну, вы чего? Украинского, что ли, не убьют, если он не туда пойдет? Легко. Легко. Учитывая то, что Киев весь контролируется. Абсолютно весь американцами и их спецслужбами. Все это знают. Все это знают. Что в Киеве, что за его пределами. Все. Сидит вот так на ладошке Владимир Александрович у американцев. И они ему говорят, говори. Он говорит, не хочу, не хочу. Он говорит, надо, 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 надо. И как только Владимир Александрович скажет, не, вот так вот. И Порошенко на место на его поставит. А тот заднюю не даст. Тот похоронит русских у украинцев вообще легко. Без проблем. У того вообще ничего не дрогнет. Он только ждет. Он уже себя показал в 15-м году и так далее. Только дайте, вот, он уже готов, он уже поет гимн в суде, он уже игнорирует там, значит, какой-то вызов на допрос. Он готов, он здесь сидит и ждет, все. Как новая вот эта вот волна на фоне, ага, это русские убили Зеленского. Русские, по-любому же русские, что вы думаете, после этого кто-то скажет, что мы его сами хлопнули, потому что он нам не хотел воевать? Все, и тут же, конечно же, вот он, спаситель нации, вот он. И вперед, вперед. Прекрасный план, мне кажется. А, Владимир Александрович тоже ведь это понимает, правда, Владимир Александрович? Да. Это мы еще не вспоминаем, кто стрелял по вашему помощнику, да, там водителя что-то убивал. Помните, было дело? Может, Владимир Александрович, это намек был, а? Мы просто не очень разбираемся в ваших внутренних этих терках. Может, намек был? Думаете, Порошенко за этим туда послали? А зачем, Панк 13-й? А зачем нужен там Порошенко? Что такое Порошенко? Кто такой Порошенко? Зачем он вообще нужен, кроме того, чтобы радикализировать ситуацию? Это план Б. Если дрогнет тот, кто стоит сейчас, на том месте, на котором стоит. Давайте просто. Американцам важно, Порошенко или Зеленский, президент Украины. Вообще без разницы. И Порошенко радикализирует повестку, чтобы показать радикалам, которые сегодня элита, и американцам, которые сегодня элита на Украине, что он им лучше подходит, чем Зеленский. Зеленский теперь должен показать, что он лучше подходит. Но Зеленский, развязавший войну, понимает, что кирдык ему, это все понимают. И он не хочет на себя это брать. И он, не знаю, успокойтесь, не покупайте, не продавайте. Данилову там уже приказ дали, уже тоже. Да нет, все нормально, это все нормально. Ага, вот так-то она, когда пахнет-то жареным по-настоящему. И не, поверьте мне, я не радуюсь этой ситуации, и не то чтобы я вот злорадствую сижу. Просто очевиднейшим образом подтверждаются все те вещи, которые мы с вами обговаривали. Вещи простые. Первое. Украина не воевала 8 лет с Россией. Потому что если бы она 8 лет воевала с Россией, она бы не воевала 8 лет с Россией. Там вообще было бы неуместно слово «лет». Это первое. Второе. Зеленский не самостоятельная фигура, не способная ни на что, зажатая со всех сторон изначально. Это просто актер. Это просто актер. Лицо. Все. Не более того. Ситуацию политически, экономически, социально и как угодно на Украине контролируют американцы. Это тоже факт, все это прекрасно знают. И сегодня Украину хотят отправить на заклание. Все. Этого агнца вскармливали для того, чтобы его в определенный момент забить. Вот сегодня настает то время, когда его хотят забить. Забивать своими руками его не будут. Зачем? Забить его надо руками России. Почему? Ну, чтобы потом сказать, что у России по локоть в крови эти самые руки. И еще 1000 лет рассказывать, какие угнетатели русские по отношению к украинцам. Вот и все. Вот и все. Такая вот ситуация. Было бы, конечно, интересно, если бы сейчас каким-то образом Зеленский или кто-то еще из украинских политиков смог бы переиначить эту ситуацию. Но я очень сильно сомневаюсь, что что-то может быть.
Вот. Американцы в затылок президента Украины произносят слова из песни «Круга». «Что ж ты, фраер, сдал назад? Не по масти, Русь тебе». Да, спасибо большое. К9 за веселую нотку. Веселую нотку, у меня не веселая нотка. Надо все-таки немножечко, да, чтобы... А то все расстроятся очень сильно. Ну, чего, считаете, прав я, не прав? Картинку расписал правильную, неправильную? Или где-то ошибся, может быть? А главное, Зеленскому и свалить некуда. Израиль не пустит, в России не камильфо, Западу нафиг не нужен. Чувак попал по полной, пишет Негору. А может, нам не нападать, разрушить планы американцев, пишет Смекаеш. Смекаеш, я вам больше скажу, мы и не собираемся нападать. Затея сейчас такая. Украина должна пойти завоевывать Донбасс. А мы вынуждены будем включиться в эту историю, потому что там... Очень-очень-очень много граждан России, которые получили российские паспорта. Затея сейчас состоит в том, чтобы Россия не соблюдала никакие Минские соглашения, Украина не соблюдала никакие Минские соглашения и рванула в Донбасс. А мы его стали защищать. Вот в чем затея американская. А дальше, ну, поглядим. Поэтому Джо Байден изначально оговорился, что Россия, если немножечко захватит Украину, одни санкции, а если сильно захватит Украину, другие санкции. Все прекрасно понимают, что и в этом раскладе Россия что-то дозахватит. Правда, потом Джо Байден и все остальные исправили. Сначала Джо Байден, потом он сам себя исправил. Не-не-не-не, санкции будут одинаковые. Много ли захватит там Россия? Мало ли захватит? Ну, в нашем случае освободит, конечно, мы будем говорить, да? Они захватят. Это для них, они говорят, захватит. Освободит от захватчиков как раз-таки. Ну, вы поняли. Логика такая. Логика подтолкнуть Украину к войне и обвинить в этом начале этой войны, конечно же, Россию. В этом логика, в этом смысл, в этом вся суть. Поэтому вы говорите, может, нам не развязывать. Мы и не развязываем. Нам и не надо. У нас нет с этого, как это, профит называется сейчас. Ну, у нас гешефта нет. У нас от этого пользы никакой. Нам зачем захватить Украину сейчас в данный момент? Чтобы что? Можете себе представить, сколько там людей с промытыми головами сидят? Им сначала самостоятельно надо отрезветь. Это такой процесс долгий, на самом деле. Самостоятельно отрезветь им предстоит. Если их сейчас взять, пух, я не знаю, там, сколько... Что делать-то придется? Вы представляете? Ну, там же есть, ну, абсолютно с промытыми головами люди. И бандиты, и все что угодно, и оружия полно в этой стране. Зачем их куда-то брать? Нас к этому толкают. Толкают через Украину. Понимают, потому что Россию, ну, никак. Вот 8 лет они пытались нас втянуть в этот конфликт по-настоящему. У них не получалось. Они поняли, что толкать с этой стороны не получается. Мы все понимаем. Мы знаем все. Мы все понимаем. Мы знаем все риски. Мы сидим себе, окопались. Вот, Крым наш. Поддержка гуманитарная Донбассу. Вот так вот сели и сидим. И нам все время, давай, американцы, пам, нам, пощечину, хоп, сиди, выходи, выходи. Мы, нет. Не-не, мы здесь сидим, мы здесь сидим. А мы здесь, а мы в домике, а мы в домике. Ну, я объясняю, конечно, по-детски, но вот сейчас, в данный момент. Но это зато понятно, наверное, всем будет. Мы в домике, мы сидим, все, мы никуда. А может, Берлин, айда? А? Берлин, айда? Нет, нет. А что, может, Прибалтику хочешь? Прибалтику хочешь, да? Хочешь Прибалтику, что сидишь? Не, не хочу Прибалтику. И Казахстан хочешь? Иди. Бери. Не хочу. А Белоруссию хочешь взять, да? Хочешь Минск, бери. Нет, не хочу. А что ты хочешь? А ничего не хочу. А я все взял, что мне надо было. А у меня все есть. А у меня все есть. Я вот сижу на своей земле. Что тебе надо? Угу. Значит, не будешь брать. Нет, не буду брать. Ну, посмотрим. И тут же в Киев, и Киев. Ну что, Ростов надо брать. А? Пора. Пора, давай. А? Вот что делают американцы. Надо, надо. Ты что? Ты что, ты что? Ты сейчас не поешь. Они пойдут, ты же понимаешь, они пойдут. Вон они готовят, смотри. Уже, он кулак, он сжал. Кулак, ты видишь, кулак сжал? Да вроде не сжал. Да жал, он сейчас не по морде даст, смотри, он замахивается. Да он стоит просто как стоит. Да замахивается, я тебе говорю. О, почему-то стал говорить с этим акцентом. Промывают конкретно. Я с женой русский, а вот мои дети, которые живут на Украине, по национальности украинцы, это вообще как, пишет Котопес. А это так, Котопес. Это результат коренизации и украинизации, производимой в Советском Союзе. Как бы на всякий случай украинец... Ну, сейчас это обидно для украинцев будет некоторых, которые считают иначе. Но все-таки украинец от украинец, живущий на окраине. Окраина чего? Украина чего? Чего-то такого большого, которое называется, наверное, поскольку это окраина этого, наверное, называется это... Россия, правильно, Российская империя в частности, Украина, то бишь окраина, и все филологи вам подтвердят, что этимология слова Украина ровно такая и есть, а не какая другая, окраина Российской империи, приграничные территории, чуть конкретизируем, называлась в составе Российской империи, в основном, как бы, Малороссия. Ну, или Украина как окраина. Приграничные территории. С кем приграничные, сказать?
Сказать? С поляками.
9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Гудошников может говорить голосом чеченца, украинца, казаха, чуваша, арестанта. Гудошников, Галкин Максим, Швондер говорит. Швондер, у Галкина другой талант, самый серьезный, как вы понимаете. Спросите у Аллы Борисовны. Ну ладно. Из важных новостей, прямо срочных, значит... С пометкой «срочно», прям молния, РИА Новости. Конкретной повестки встречи советников нормандского формата нет. Киев намерен обсудить возобновление режима тишины и гум-вопросы. Офис Зеленского. Перевожу на русский язык. Срочно давайте встречаться в нормандском формате. Срочно. Где французы, немцы, русские? Собираемся. И срочно договариваемся, почему не будет войны. Никакой повестки нет. Он прям говорит, конкретной повестки нет. Никакой повестки нет. Не знаю, что говорить. Но если мы это не сделаем, как бы... Я не знаю, что мне делать. Примерно так вот заявляет офис Зеленского. Как я понимаю. Ну, мы поняли позиции, да? Суперпозиции. Значит, смотрите, позиция американцев. Срочно надо, чтобы украинцы развязали войну с Россией. Украинцы понимают, что их кинули. Дали какое-то оружие в руки и говорят, идите умирайте. Умирать они не хотят, они хотят воевать только в комментариях в интернете, в Ютьюбе там и еще где-то. Вот, понимаете? И все. И Зеленский говорит, давайте в нормандском формате, без повестки, собираться, гум-вопросы возобновим. Ну, то есть, просто собраться без американцев, нет в нормандском формате американцев, без американцев, и договориться, почему мы все вместе сейчас друг друга не попереубиваем. Неплохо. А почему бы и нет? Да? Есть только один момент, что-то мне кажется, что нашим это неинтересно. Есть же еще и российская сторона, которой, может быть, это неинтересно. Нам, знаете, что интересно? Получить письменный ответ. Я так понял. Мы очень хотим получить письменный ответ. Мы заявили это и ждем, сидим, этот письменный ответ. Поглядим. В ЕС просят... О, это прекрасная новость. Еще одна срочная новость. В ЕС просят послаблений для банков и сделок по энергетике в рамках мер против России. Читаю. Некоторые крупные страны-члены ЕС обратились с просьбой об исключениях в рамках некоторых из предложенных мер, включая послабления для некоторых банков, сделок, связанных с энергетикой и существующих контрактов, приводит агентство слова источника знакомого ситуации. Поняли? Запад говорит, европейский, Европа говорит,
Давайте мы санкции, если вдруг будут обострения против, против Украины, вводить будем, но банки определенные мы уже трогаем, мы исключим, потому что они нам помогают провести сделку по энергетическому сектору, а энергетический сектор давайте вообще не трогать, потому что Северный поток-2 и все такое. Вы понимаете? Украинцы, алло, вы точно? Вот я хотел бы, чтобы меня слушали сейчас только украинцы. А? Константин Боровой. Эту войну Украина у России выиграла. Константин Боровой редкой тупости человек, если честно. Ну ладно. Возвращаясь к теме. Олег, спасибо большое, что прислали это смешное видео, эту фотографию. То есть Европа, украинцы, слышите? Европа вас кидает за углеводороды. Все. Даже против некоторых банков они не хотят вводить санкции, просто они хотят пропетлять. Потому что для них важнее газ из России, чем вы. Ваша демократия, в кавычках, независимость, в кавычках, желания, мечты, майданы и прочее, прочее, прочее. О, как прав был Маркс! Маркс – гений и ученый. Ученый и гений, вот так лучше сказать. Все-таки, конечно, причиной всему капитал. Поздравляю. Похоже на войну Англии с Германией в Африке. Вроде и есть, но без фанатизма, пишет Панк. Ну, все правильно, они себя обезопасят, чтобы газ иметь, и воткнут санкции, все логично, пишет Александр. Да, Александр, как сказать? Понимаете, в чем дело? Я же говорю, если не трогать энергетический сектор России, а все же прекрасно знают, что для нас энергетический сектор, то, в общем, какие там они еще санкции собираются тогда вводить, понимаете? Тут очень большой вопрос. Что они нам, перестанут продавать свои машины, что ли? Ну, мы их втридорога берем, у них эти машины, они столько не стоят. Не перестанут они их продавать. Что они нам перестанут продавать? Телефоны свои? Ну, хорошо, китайские купим. Что они могут в таком случае? Если от энергетического сектора нашего они зависят настолько, что уже в как бы предвоенной ситуации, которую создают американцы, они говорят, только не трогайте энергетический сектор. Вот все остальное делать, что хотите. Энергетический сектор не трогайте. Так на энергетическом секторе все и держится. Разве нет? Разве не в этом заключается суть всех заявлений наших прозападных либералов России, что Россия – это сырьевая страна? Так если мы сырьевая страна и сырьевая экономика, а против сырья не будут вводиться санкции, то какая нам вообще разница, какие санкции будут вводиться против всего остального? Как это нас вообще колышет? Может, я что-то не понимаю, наверное, что-то не понимаю. Но я там видел среди санкций, которые сейчас предлагает Германия, заморозить счета олигархов и не пускать их за рубеж, российских. Приветствую это решение, не вопрос. Не пускайте российских олигархов к себе в Монако или где там, куда вы не хотите их пускать. Без вопросов, не проблема. Нас это никак не колышет, не беспокоит. Мы по этому поводу не будем печалиться. Если российских олигархов не будут пускать куда-то туда. Ну, мне-то какая разница, я же не олигарх. Правильно? Мы сильно от импорта зависим, пишет Вигналер. Объясните, Вигналер, потому что, ну, хотелось бы понять... импорта чего мы еще пока зависим. Потому что раньше мы, да, зависели от импорта, например, с территории Украины, вертолетных двигателей. Ну, это мы знаем. Зависели сильно от импорта мяса. Сейчас это мясо, вон, его невозможно уже. 10 тысяч видов, какого только мяса у нас не делают. Разной мраморности. Уже делают на уровне мраморности вагю. Знаете, да, такое есть мясо, которое, ну, сильно мраморное. Оно сильно дорогое в связи с этим, оно сильно мраморное. Ну, делают даже такое мясо. Все делают. Сыры делают. Это делают. Что мы не делаем? Что мы не умеем делать? Вот против этого логично было бы тогда вести какие-то санкции, если они нас хотят наказать. Но, как показывает практика, ровно в тот момент, когда против чего-то вводятся санкции, что мы не умеем делать, мы это вдруг начинаем делать. Ну, потому что это сразу же открывает возможность отечественному производителю. Ну, или вообще предпринимателю. Говорят, все, больше телефонов не будет американских. И тут же, опа, пустой рынок. Сейчас будем делать что-то свое, клепать.
Ну, как я понимаю. Электроника, запчасти, семена, технологии, станки, сборочные цеха, ингредиенты для продуктов и так далее, пишет Игналя. Ну, вот смотрите. Электроника. Через Китай, насколько я понимаю, да, в основном. Запчасти на машины вы имеете в виду? Ну, есть аналоги, опять же, китайские. Неинтересно. Семена... Потому что Монсанто, и ты должен эти семена, знаете, да, фишку, даже американцы, засеял, собрал урожай, а второй раз ты засеять его не можешь, ты должен опять купить семена. Ну, вы же понимаете, что это решается ровно тем, что ты просто показываешь средний палец Монсанто в тот момент, когда они вводят запрет на продажу нам семян. И просто пересеваешь то, что у тебя есть, и все. И как бы... Кому это выгодно? Ну, не нам, вряд ли, да, нам. Точнее, не им. Нам-то что? Мы начинаем по-пиратски абсолютно нарушать все эти договоренности, которые у нас были. Технологии. Ну, слишком вообще вигнали технологии. Станки. Вот, возможно, станки. Но тут надо понять, какие станки. По производству чего. Опять же, если мы смотрим промышленные страны, кто промышленностью своей может похвастать, да, у кого станки, так это Китай опять. Да, это не США, это тем более не Британия какая-нибудь. Если мы говорим о станках, о производстве, ну вот Германия, да, что-то умеет, Китай что-то умеет, стальные что-то умеют, где умеют. Может, Япония что-то умеет, но не знаю, мы что-то у них берем, не берем. Ингредиенты для продуктов и так далее. Как-то вот вигнали, непонятно. Станки — это Германия, Италия, Китай. Ну, вот и все. Ну, перепрофилируемся немножечко, ну и в чем проблема? Ну, не немцы нам дадут, китайцы дадут. Ну, китайцы не дадут, немцы не дадут. Ну, будем воровать, как это делали в свое время китайцы. Без обид, это сейчас я не хочу оскорбить китайцев. Но я был на автомобильных вот этих выставках, когда еще китайские автомобили совсем плохие были. Там китайцы с рулетками ходили, записывали все данные, фотографировали машины, а потом их машины удивительным образом были похожи визуально, только визуально. На знаменитые европейские бренды, ну и вообще мировые. Например, Brillance была похожа на BMW. Вот. А сейчас мы видим, что Китай все сильнее растет, растет, растет в автопроме, и в какой-то момент они начнут соревноваться уже с корейцами, наверное, да, когда-то. А потом, наверное, всех и обгонят. Но это может быть потом не все. Москва, Пекин не сразу строился, давайте так. Так же и здесь. Мы же просто играем по общим правилам до сих пор, мы же не воруем. Мы все делаем по лицензии. В случае, если нас будут отключать по полной программе, у нас не будет никаких проблем, чтобы просто взять BMW, разобрать ее и собрать заново, своровав полностью. Потому что мы уже не будем рассчитывать на внешний рынок, куда мы что-то там будем продавать, правильно? Мы будем работать сугубо на нас. Ну, разобрал и собрал заново. МБВ назвал. Все. Не знаете такие технологии? Называется промышленный шпионаж и воровство. Очень хорошие технологии во времена, когда кто-то решил, что он не будет делиться технологиями. Делиться технологиями, чтобы было понятно до предела, это когда кто-то этой технологии продает, а другой честный человек, вместо того, чтобы их украсть, покупает. И по лицензии работает, по разрешению согласовано, с ведома этого человека производит у себя и говорит, это я у него купил. И самое главное, не перепоставляет эти технологии другим. Нет, мы договорились, что только я получаю технологию. А если вдруг перейти в режим воровать, какие проблемы? Вот у американцев появляется Манхэттенский проект, делают они ядерную бомбу. Да, но не только ядерную, вообще делают термоядерную, ядерную делают. И оп, и у нас появляется. А почему? Ну, потому что очень хорошо работает агентура, разведка хорошо работает. Местные американцы в определенный момент, поняв, какой дисбаланс происходит в мире, тоже готовы поделиться определенными вещами, ученые, потому что они понимают, что не должно быть это оружие в одних руках, это слишком опасно. Нужен баланс. Все происходит удивительным образом, совершенно так, как оно и должно происходить. В мире, который живет на одном шарике. Все перетекает из одного в другое. Вот какое дело. А мы не такая страна, у которой нет вообще технологий, или нет хорошей разведки, или что-то подобное. У нас есть это все. Разведка работает, все работает. Надо будет своровать, своруем. Надо будет забрать, заберем. Надо будет разобрать, разберем. Надо будет собрать, соберем. В этом же прикол.
Мы просто хотим работать на общих основаниях, так как это делают они там у себя на Западе. Мы тоже хотим вместе с ними так и делать. Взял лицензию, произвел. Ну, можно же воровать, не забывайте об этом. Это важный момент. И воровать можно блистательно. И этим прославился и заработал себе миллиарды огромные, триллионы. Китай! Просто гений. Я аплодирую стоя. Они сказали, а мы будем воровать. Да, все сворованное и скопированное мы не продаем вовне. Мы не будем, чтобы к нам не было претензий. Мы тут внутри у себя. Все. Это чисто протекционистские меры. Внутри мы тут катаемся на этих машинах. Вовне мы не продаем. Вовне мы будем продавать что-то, что мы сделаем сами уже потом, когда научимся на основании того, что своровали.
А? Все?
А, уже «Ладу» разобрали и собрали, пишет Руслан. Вы имеете в виду «Ладу», которая «Фиат» была? Лицензия. Это было не воровство. Тоже. Это тоже было не воровство. Даже «ГАЗ», который стал впоследствии... Ну, это не «ГАЗ», а «Форд», который стал «ГАЗ» впоследствии. Это же «Форды» были на самом деле. Это тоже были лицензии. И тоже мы покупали станки у американцев. И тоже это делал Сталин. Сталин! Ничего так. Поэтому все понятно в целом. И общем, и в целом. Понятно. И Илон Маск ни одного своего изобретения, пишет Маугли. В одном сериале показали Советский Союз на модных показах в Париже 60-х. Французы предложили выкупить у наших эскизы сапог на каблуках. Наши отказались. Французы украли и выдают за свое изобретение, пишет Шнайдер. Правильно. Потому что раз человек делает Снэпчат, к нему приходит, например, Марк Цукерберг и говорит, ну ладно, это стоит миллиард. Берешь? Ну, в смысле, берешь миллиард, мне отдаешь? Он говорит, нет. Марк Цукерберг такой, ну и ладно. И пошел и просто сделал свой Снэпчат, и все, по-другому его назвав. Ну вот, и Снэпчат, в общем, никому и не нужен, по-моему, уже. Ну, как-то примерно так. А мог бы за миллиард продать, вот так. Ну, мог бы, а мог бы и не продавать, хочешь, развивай сам. Все. Просто взял и сделал свое. Вам напомнить, что такое ВКонтакте? Гениальный наш гениальный абсолютно Павел Дуров. Храни его Господь. Ну, это же воровство оголимое. Ну, это же правда воровство, Павел. Ну, мы же все знаем это. Но это гениальное воровство. Оно сделано лучше, чем оригинал. Я согласен. Классно своровано. Лучше, чем оригинал. Телеграм. Вы хотите сказать, что это концептуальная идея Павла Дурова? Ну, тогда обратимся к создателям WhatsApp и спросим, что они думают по этому поводу, да? А еще мы обратимся потом к Facebook, который... К Мете мы обратимся и скажем, а вы когда WhatsApp выкупали, вы у кого выкупали его? Или что, как у вас там это происходило? Может, воровали у кого-то, может быть, просто свое делали на фоне чего-то? Запомните, умные люди делают сами, гении обязательно только воруют. Гении всегда воруют. Ну, зачем создавать колесо заново, когда можно его своровать? Ну, какой смысл в этом? А таких, как Дуров, мы выгоняем, пишет Николаевич. Таких, как Дуров, выгоняют все. С его криптовалютой в Америке его очень быстро американцы завернули. Таких, как Дуров, выгоняют везде. Таких, как Дуров, нигде не жалуют. Помните об этом. Но мы его все равно тепло любим, потому что он все-таки наш. Хоть он и думает, что он там какой-то либертарианец, он не наш, он там какой-то рептилоид или что там, иллюминат просвещен. Ну, я не знаю, что он там про себя сам думает. Все равно он наш. Наш Павел Дуров, который умеет классно своровать. И после того, как своровал, классно облагородить так, что его ворованное становится лучше оригинала. Это правда. Все, что своровал Павел Дуров, он таким образом приукрасил, что стало лучше. Вот за это ему памятник. Вот честно, вот он прям хорош в этом деле. Молодец. Это как своровать Феррари и сделать что-то лучше, чем Феррари. Это задача, согласитесь, задача сложная. Ну, все хорошо, все правильно. Но вот беспокоят внутренние власовцы, а их много, снизу доверху, пишет Эдмон. Внутренние власовцы всегда будут. И они всегда были, что самое ужасное. Собственно, поэтому власовцы были даже в Советском Союзе. Они и берут свое название оттуда, да? Предатели были всегда, пораженцы были всегда. Помните, что власовцы есть и в Америке. И они наша надежная опора. если что, когда мы хотим продвинуть свои идеи в рамках американского государства, а не только чтобы они продвигали свои идеи через наших власовцев внутри нашего государства. У всех это есть. Так устроено общество. Всегда есть предатели, всегда есть коллаборационисты. Всегда, по-другому не бывает. Иногда лучше взять чужое и довести до идеала, чем терпеть ужасный продукт, не доведенный до конца, пишет Мик. Да-да-да, так обычно воры все и говорят. Да? Сериал «Кремниевая долина». Там хорошо про воровство идей рассказано, пишет Маугли. Конечно, ведь кто погружался в Кремниевую, ну, так скажем, в идеологию Кремниевой долины, кто погружался в истории неуспехов в Кремниевой долине, а там много таких историй, гораздо больше, чем истории успеха, тот фильм Дудя не смотрит. Который ходит там и восхищается, как можно легко и быстро стать миллиардером, и как это все просто. Достаточно взять прям билет и уехать из России, и завтра ты уже прям... Все у тебя четко и классно, и все получилось. Ага, ага, конечно. Юра, Юра. Юра, Юра. Телеграм по сравнению с WhatsApp все равно, что современный Мерседес в сравнении с Фордом Т, пишет Илья Сергеевич. Ну вот видите... Значит, воровать и улучшать у нас люди умеют. А это значит, что можем, если хочем. Мы можем Дуглас-самолет превратить в самолет Ли. Правда же, можем Дуглас в Ли превратить. Можем. Ли не китаец Ли. Это сокращение у нас. Первые две буквы фамилии обычно. Можем? Можем. Получается у нас? Очень даже получается. Мы вообще молодцы в этом смысле. Автомат Калашникова может в какой-то степени напоминать другие автоматы, которые были до него изобретенные, например, немцами. Да, наша конструкция лучше. Да, она отличается. Но визуально может напоминать. Ну, так вот. Ну, просто совпал. Ну, просто конструкция. Это не значит, что кто-то что-то своровал. Правда? Правда. А американцы могут сделать свой космический проект при помощи Вернера фон Брауна, эсэсовского офицера. И, ну, просто так вот получилось, ну, что поделать, и, ну, да. Ну, да, и что, скажут американцы. Ну, и да, и что, скажем мы американцам. Ну, запретите нам что-нибудь у вас покупать. Запретите нам что-нибудь у вас официально, лицензированно брать и производить здесь. Мы просто будем у вас воровать, американцы. Так же, как воруете вы. Например, мультфильм «Король Лев». Который на самом деле придуман японцами и нарисован японцами, а потом в тупую скопирован американцами и нарисован, перерисован, и продан как свое. И создатели того фильма с правильным Симбой японского пытались судиться. Как думаешь, что они отсудили? Угу. Дырку от бублика они отсудили. Вот что они отсудили. А отсылочки к некоторым японским фильмам, которые мы видим в каждом практически кадре фильма «Звездные войны», хотите? Не хотите? Да там все абсолютно, абсолютно, начиная с переходов вот этих вот кадровых. Своровано. Своровано у японцев, и ничего страшного нет, это просто мы вдохновлялись японскими... произведениями искусства. Мы тоже можем вдохновляться вашими телефонами, вашими соцсетями. Мы и вдохновляемся ими, я вам больше скажу. Почему бы нам не вдохновиться чуть больше Ютубом и не сделать уже в конечном счете свой видеохостинг? Наверное, время не пришло. Скорее бы американцы запретили нам Ютуб. Тут же появится наш. Тут же. И тут же там опять будет какая-то молодежь, да? Что-нибудь сидеть, делать абсолютно бесполезное, тупое, и рассказывать друг другу всякую тупость, и на этом зарабатывать деньги. Прекрасно. О, боже мой, только сейчас понял, кириллица, это плагиат латинского алфавита, пишет Маугли. В каком-то смысле можно и так сказать. В целом, конечно. Но мы не будем так говорить. Просто, давайте так, латиница – это недоработанная кириллица. Это жалкий, жалкая, ну ладно, не буду ничего, жалкая, не жалкая, просто это недоработанная кириллица. Это как WhatsApp, да? А кириллица – это как Telegram. Намного удобнее, красивее. Любое банковское приложение наше и импортное сравните. У них как будто каменный век, пишет Илья Сергеевич. Же есть, Илья Сергеевич, же есть. Талантливые люди у нас, понимаете? А если еще можно будет воровать? А представляете, если можно будет воровать, например, шоу на телевидении? Не покупать лицензию, а просто воровать. Как роскошно делали у нас на телевидении 90-х. Просто берешь чужой формат. Например, такой, посмотрел какого-нибудь знаменитого ведущего и такой, так, а своруй-ка я его образ. Надену-ка я подтяжки, надену-ка я рубашку, подверну-ка я рукава на этой рубашке. Вот. Начну-ка я вот снимать так же, пускай вот снимайте меня тоже в лобовую вот так вот. Я буду сидеть в кадре и спокойным голосом говорить. Здравствуйте, я Влад Листьев, а не Ларри Кинг. И никто ничего не заметит. Или вместо колеса фортуны поле чудес. Опа! И все! И все! Просто возьмите и все скопируйте. И так здорово, знаете? Так прекрасно. Так великолепно. Представляете, если за голос не нужно будет платить создателям голоса, а можно будет просто платить Нагиеву и все. Кириллица — это технология, которую мы доработали и передали народам СССР, пишет Абилеев и Кимфлаев. Ургант, пишет Вигнали. Да, представьте, Урганту не нужно будет платить тоже за... Или он и не платит, я надеюсь. Скорее всего, платит. Да? Как это? Лейт-найт-шоу называется. Ладно. 10.00, новости. Я прощаюсь с вами до завтра. Сегодня войны не было, и слава богу. И да пребудет с вами сила.